Радиомаяк.ру представляет. Русский мир. Истоки.
Друзья мои, некоторые правители Руси настолько могущественны, настолько оставили глубокий, яркий свет в нашей истории, и не только в нашей, что о них можно говорить фактически бесконечно. И, наверное, месяц назад, уж может быть даже и больше, начали мы общение с Татьяной Васильевной Черниковой, неоднократной нашей гости. Татьяна Васильевна, доброе утро.
Доброе утро.
Доктором исторических наук, доцентом кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО. И мы начали разговор об Иване Грозном, Иване Васильевиче. Разные аспекты проанализировали. И опричнину, и международные дела, да. Но сегодня, переходя все-таки уже к смутному времени, да, которое и началось с кончины Ивана Грозного, да?
Да.
Ну. Вот, и о причинах поговорим, естественно, это самая, наверное, важная тема вот в истории средневековой, да, Руси, смутное время-то. Ну и возрождение фактически, да, такое монархическое.
Ну, смутное время вообще это первая наша такая большая гражданская война.
Да-да-да-да-да, но перейдем. Да. Татьяна Васильевна, про убийство сына. Ага. Значит, убивали сыновей несколько людей, в частности, Петр Первый убивал.
Да.
Но не сам, да. Вроде как, да?
Но не сам.
А этот, судя по картинам, сам.
По полотну.
Что за сын-то был? Ну, про Петровского мы знаем. Он с боярами снюхался, потом из-за границы не хотел с девкой вылезать, да, возвращаться. Его обманом выманили, начали его мучить, чтобы он дела Петровские, ну, якобы там поддержал, а он что-то не хотел. Но это потом мы к Петру приступим. А вот этот товарищ чем провинился? Как его звали?
Ну, убитый сын. Это второй сын Ивана Грозного. Звали его тоже Иван.
Первый, который мальчик вот этот замученный... Мальчика...
Нет, первый это Дмитрий, который утонул в момент, когда ездил Иван Грозный с семьей на богослужение. Вот. Ну, по случайности утонул и практически в младенческом возрасте. Угу. Поэтому первый такого следа не оставил. А вот второй сын родился у Ивана Грозного в 54 году и, в общем-то, подавал большие такие надежды. Был как папа, человеком очень талантливым, решительным, таким же жестоким, в общем-то, принимал...
А как звали-то
Иван? Его Иван. Иван звали. А, Иван. Его княжеское, да, имя Иван. Но вот, кстати...
Иван Иванович.
Иван Иванович, да, ну, понятно.
Чтобы не путать.
Я-то Иван Иванович.
Иван. А ты кто? Это Иван.
Нет, святые покровители были разные. У Ивана Грозного был Иван Предтеча, да, а у его сына был Иван Листвичник. Вообще, вот когда давали княжеское имя, то, соответственно, стремились, чтобы покровители небесные были разные. Практически никогда не было, чтобы был один и тот же покровитель. Но вообще история с гибелью этого сына, она такая тоже смутная история.
Это сколько ему было лет, когда он, получается,
ну, его, он умер 19 ноября 1581 года, да, родился в 54 году, значит, сколько у нас получается?
Ну-ка,
у меня
Владик,
с математикой 20...
27.
27, да.
27. Но уже успел проявить себя, вы сказали,
ну,
что он
как?
Жестокий?
Он был сподвижником отца, но самостоятельной роли, в общем-то, он не играл таким большим политическим... Весом он не обладал, вот, хотя, как всякий убиенный, в легендах оставил представление о себе как о такой надежде России. То есть в фольклоре его образ такой очень положительный, в отличие, в общем-то, от достаточно противоречивого образа папы. Вот. Ну, а большинство историков, профессионалов, которыми занимаются этой проблемой, конечно, полагают, что вот та версия, которая на картине отображена, где Иван Грозный имеет отношение к гибели своего сына, она правильная. Знаем, правда, мы о ней, в общем-то, из двух источников. Один источник – это сообщение Пассивина. Это был такой иезуит, прибывший в Россию по просьбе Ивана Грозного как посредник в заключении мира с поляками в Ливонской войне. Вот. И, видимо, он имел информацию от личного царского врача Иоганна Эйлофа, это последний в главврач Ивана Грозного из Нидерландов испанских, ну, как бы сейчас сказали, Бельгии, да, правда, тогда Бельгии не было. Вот, но такой очень близкий к Ивану человек, я имею в виду Эйлеф. И вот судя по такой чисто бытовой версии, которая и подкупает своим правдоподобием, видимо, именно от Эйлефа Апосевина и узнал эту версию. Ну, версия она...
А что было? Давайте после сразу короткой рекламы.
Русский мир. Истоки.
Друзья мои, итак, сегодня мы продолжаем, вернее, завершаем в рамках рубрики «Русский мир. Истоки» разговор об Иване IV Васильевиче Грозном, которого на Западе зовут Теребль.
Ужасный.
Да. И жестокий. С Татьяной Васильевной Черниковой, доктором исторических наук, доцентом кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО, мы продолжаем этот разговор. И версия, которую высказывали иноземные доктора и послы, да? Почему-то вот мы зачем-то опять верим иностранцам, а ведь они могут эту информацию перековеркать.
Мы такие приятные.
Перековеркать могут, правильно, информацию? Так что... Слушаем, но сомневаемся, товарищи.
Ну, историк и интересующийся историей вообще должен все время сомневаться, потому что историки же не правду в последней инстанции пишут, а лишь реконструкцию событий на базе тех источников, которые у нас есть. А у нас вот как раз я сказала, что все летописи, которые вообще-то содержат информацию подконтрольную, подцензурную, они отметили события гибели царевича такой короткой фразой, что приставился царевич, да, или не стало царевича, разболевшись, умер царевич. Правда, один русский летописец Мазуринский все-таки сообщает о том, что болезнь царевича произошла от отца его, от той болезни и смерть приключилась. То есть, в общем-то, и один из русских летописных сводов, вот он подтверждает эту версию. Ну, а сама версия, она, в общем-то, бытовая. Поскольку папа и сын были очень похожи, часто ругались и спорили, и папа часто, в общем-то, учил своего сына тем, что под руку попадется. В частности, и посохом, который, естественно, имел металлическое завершение, потому что Иван страшно болел всякими суставами, еле ходил уже в конце своей жизни и опирался на этот посох. И вот Пассивина передает следующую версию, что Иван зашел в покой сына, когда его третья жена с двумя предыдущими, Иван развел своего сына по причине, значит, того, что детей от них не было. И вот Елена Шереметьева, последняя жена, ждала ребенка, была на 9-м месяце, в общем-то, роды должны были уже произойти, поэтому лежала она весьма в исподнем, что царю не понравилось. И он поучил невестку, то есть, в общем-то, исколотил ее страшным образом, потому что действительно через некоторое время невестка разродилась мертвым ребенком и сама умерла. То есть там трагедия имеет продолжение. Но вот к тому моменту, когда еще все они были живы, царевич Иван, застигнув свою жену в таком состоянии, пришел к отцу выяснять отношения и кричал якобы на отца, что ты избиваешь мою жену. Двух предыдущих сослал в монастырь, потому что не хочешь, чтобы она родила сына, которого носит. Отцу надоело выслушивать эти реплики, и он, как обычно, в общем-то, ударил сына, но попал неудачно ему в висок. И от этого царевич разболелся. Случилось это примерно 14 числа.
Ну как разболелся?
Кстати, на картине Репина, вы знаете, что царь Иван и царевич Иван, там стоит дата 16 ноября. Вот. Почему такая, правда, я не знаю. Вот основная версия, что, в общем-то, где-то 14-го это случилось. И царевич, не приходя в сознание, прометавшись в горячке вот несколько дней, 19 ноября действительно представился. Ну, для Ивана это была страшная трагедия. Правда, в тот момент, когда он ударил сына, вот той сцены, которая на картине Репина, она не происходила. В общем-то, Иван вышел из этой комнаты спокойно и начал переживать и стенать только когда узнал, что его сын в тяжелом состоянии не приходит, собственно, в себя. Вот. Ну и после того, как царевич умер, Иван пешком, босиком по снегу шел в Троице-Сергиевскую лавру, сделал гигантские вклады по душе своего сына и, кстати, приказал написать синодик по всем убиенным, чтобы их поминали вечно и отмаливали, так сказать, их грехи. Ну и в итоге вот такая вот трагедия. Ну, есть фольклорные версии, связанные тоже с убийством сына. Есть одна такая виртуальная попытка исправить историю и одна такая чисто псковская героическая версия, что якобы ссора между Иваном и царевичем произошла из-за того, что Псков находился в осаде, царь не посылал туда подкрепление, это действительно так, Псков отбился сам от Стефана Батория, Иван Грозный не послал помощи этому городу. И вот царевич пришел и требовал, чтобы ему дали войско, чтобы идти на помощь Пскову, а Ивану наговорили, что войско царевичу нужно для того, чтобы произвести такой дворцовый переворот. И да, и вот в конфликте в этом, по политическим соображениям, Иван-то сына и убил. Ну, а вторая версия, я сказала, оптимистическая. Там такая легенда, что злые бояре, и злые, кстати, опричники, и главный, естественно, демон тут у нас Малюта Скуратов, вот, он оговорил сына, и Иван, значит, решил сына казнить. Вот. Но добрый боярин, которого звали Никита Романович, это брат жены, вот первой любимой жены Ивана Грозного, царицы Анастасии, он спрятал царевича и подменил его другим человеком. И поэтому,
да вот и закошмарили.
Да, Иван-то стал стенать и плакать, что убил своего наследника.
А тот ты вылазит?
Тут-то, да, под белые ручки его вот Никита Романович Захарьев-Юрьев выводит, и все счастливы. Вот, а
Малюта, до сих пор и ходят, да, втроём.
Вот. Ну, есть, хочу сказать нашим уважаемым слушателям, что часть историков. Правда, они, скорее, все-таки люди, увлекающиеся историей и, в общем-то, серьезными работами особо по эпохе, да, Ивана Грозного не замечены, которые пытаются вот опровергнуть эту версию, сказать, что раз наши летописцы об этом не сообщают, хотя вот я сказала, что один из летописцев сообщает об этом, вот, что, дескать, это вот все западные происки. Что придумал Пассивина эту версию, вот и верить ей не стоит, а на самом деле не убивал Иван Грозный.
Но история все равно Татьяна Васильевна, так получается, у Ивана Васильевича-то не осталось больше наследников,
нет,
да?
Нет, как же, у него был второй сын, правда, которого он сам как-то не считал долгое время своим наследником.
Почему?
По причине того, что он говорил: «Федор, ты больше похож на пономарского сына, нежели на царского». Это царевич Федор, второй сын вот царицы Анастасии, который...
И с ним не все ладно.
Богобоязненный, слабый, вот, все время думающий не о делах, а о молитве. Вот такого наследника Иван оставил. Ну и, кстати, через 11 месяцев после гибели вот царевича Ивана от последней жены, то ли седьмой, то ли шестой по счету, Марии Ногой, то без жены, в общем-то, по православному закону незаконный, рождается знаменитый царевич Дмитрий, имя которого стало осью, вокруг которой крутились все события смутного времени.
Друзья мои, но мы продолжим уже после новостей спорта. Татьяна Васильевна Черникова, доктор исторических наук, сегодня у нас в гостях, совсем скоро продолжим.
Русский мир. Истоки.
Друзья мои, итак, с Татьяной Васильевной Черниковой, доктором исторических наук, доцентом кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО, мы продолжаем говорить о истории нашей страны, о времени Ивана Грозного. Ну и мы подходим уже вот потихоньку к смутному времени, да? Федор, сын, который богобоязненным был. Что ж с ним стало?
Ну вот оказалось так, что он и есть главный наследник. Правда, Иван Грозный, зная качество своего второго сына, как-то сказал боярам, боярской думе, что, дескать, пусть они сами выберут его наследника, а он вот готов уйти, отказаться от престола. Вот, но бояре, наученные опытом смутного предыдущей опричнины, да, они упросили царя все-таки остаться на престоле, а наследником объявить Федора. И таким образом, в общем-то, Федор стал настоящим наследником. Но еще ведь был еще один царь, о котором мы как раз не говорили, Семен Бекбулатович.
Это что ж за царь?
А вот в 75-м году Иван Грозный неожиданно выкинул такой...
Форте?
Да, о котором до сих пор историки ломают голову и не понимают, как его объяснить. Дело все в том, что в 75-м году Иван Грозный опять ушел с царства. На царство ввел Семена Бекбулатовича, крещенного татарского царевича, Касимского хана. Он, кстати, был правнуком того самого хана Ахмата, который последний раз пытался Русь принудить платить дань. И вот с Иваном Третьим, с дедом Ивана Грозного, как раз на Угре-то и встречался, стоял. Да? Так вот, Семен Бекбулатович был у нас царем аж целых 11 месяцев.
А вот. Куда делся Иван Васильевич?
А Иван Васильевич съехал из дворца, жил в достаточно скромных условиях и писал грамотки царю и государю всея Руси Семену Бекбулатовичу, причем подписывался по этикету того времени такими уничижительными, значит, эпитетами, что князь московский Иванец с детишками Иванцем и Федорцем челом бьет.
Это фарс был какой-то или что?
Вот, в общем-то, получилось,
или рокировочка.
Что, да, получился такой фарс, что... Причем для иностранцев этого фарса не было. То есть это был чисто внутренний фарс. Потому что для общения с внешним миром через посольский приказ, в общем-то, царь оставался один, Иван Васильевич.
А.
И поэтому непонятно, что вообще этим Иван хотел сказать. Но самая распространенная версия, что, будучи, в общем-то, человеком суеверным, он якобы услышал информацию от всяких там колдунов и гадателей, что в 75-м году царь московский погибнет, умрет. И произвел такую своеобразную подмену. Вот. Но поскольку реально в такой ситуации, видимо, вообще не было настоящего московского царя, судьба пронесла, никто не умер. И поэтому уже в 76-м году с почетом Семен Бекбулатович был низведен с царства и стал великим князем Тверским. Вот, пожалован этим. То есть он, в общем-то, был удельный.
А как это было объяснено народу-то, что пришел какой-то чел?
Никак.
Откуда-то, непонятно.
Ну, во-первых, это был чингизид. И мы немножко свои современные представления переносим в ту эпоху. Быть чингизитом в то время, это, в общем-то, было очень высокое происхождение и право на царскую власть, потому что в свое время царями-то только ханов ордынских и называли. И поэтому, в общем-то, с точки зрения людей того времени, Семен Бекбулатович был человеком очень высокородным.
Ну хорошо, а окружению что он объяснил?
Да ничего не объяснял Иван Грозный, он просто уже к этому моменту действовал. После опричны как-то окружение не спрашивал. Никто не спрашивал. Но вот с Семеном Бекбулатовичем интересная история. Он был дважды женат, и второй раз он был женат на вдове Михаила Черкасского, которая была дочерью Мстиславского. И вот этот самый Мстиславский был праправнуком по женской линии самого Ивана Третьего. И вот в браке с этой второй женой Семен Бекбулатович прижил 6 детей, 3 дочерей и 3 сыновей.
За 11 месяцев?
Нет, ну потом, впоследствии. Он довольно долго прожил, до 1616 года он прожил. Так вот, дело все в том, что на фоне пресечения династии Рюриковичей, такой основной ее ветви, дети Семена Бекбулатовича были последними прямыми, хотя по женской линии, подчеркиваю, наследниками великого князя и государя всея Руси Ивана Третьего. Поэтому, в общем-то, учитывая, с одной стороны, чингизидское происхождение, а с другой стороны, родство с династией прямое, они могли быть претендентами на престол.
О нем вспоминали в смутное время?
Все время. Присягали, например, уже Борису Годунову как царю, в присяге была специальная фраза, что детей Семен Бегбулатовича и самого Бегбулатовича на царство не хотеть. Ага. Эта же фраза была вставлена в присягу Федору Годунову. Второму.
Почему? А кто лоббировал вот именно отстранение его?
Вроде никто не лоббировал, но представление о том, что вот эта династия, так сказать, Семен Бекбулатовича, они имеют права, она все время была. Более того, даже при выборах Михаила Романова всплывала кандидатура Семен Бекбулатовича, он все жив у нас. Вот. Правда, конечно, после смерти Ивана Грозного судьба его была очень плохая, не позавидуешь.
А в чем?
У него отняли почти все вотчинки. Жил он, в общем-то, в бедности по представлениям боярства в одном селе под Тверью. Потом его постригли в монахи, потом он ослеп. По одной версии, был лишен зрения по приказу Бориса Годунова. То есть, в общем-то, его так вот прессинговали. И, в общем-то, счастливым особо его судьба.
А он успел чем-то отличиться вот за эти 11 месяцев?
За эти 11 месяцев он ничем не успел отличиться, а, в принципе, он отличился тем, что был довольно неплохим русским воеводой, участвовал в Ливонской войне. Вот. Ну,
а
правда,
внешне он сохранился образ? Он был тюркским? Внешность.
Ну, мы, к сожалению, не можем его внешность никак восстановить, потому что могила его утрачена. На месте монастыря, где было захоронение Семёна Бекбулатовича, сейчас стоит дворец культуры ЗИЛ. Поэтому...
Да вы что?
Давайте не будем ЗИЛ ворошить.
Дворец культуры ЗИЛ.
ЗИЛ, да. Вот,
давайте назовем дворец культуры имени Семёна Бекбулатовича.
Кстати, вот чтобы не было вопросов, невозможно и проверить версию о повреждении черепа Иваном Грозным в образе височной кости
сына,
потому что при вскрытии в 1963 году захоронений царских и родственников царя, череп как раз Ивана Ивановича молодого был в таком ужасном состоянии, что восстановить ничего
картина
по нему нельзя.
Да.
Ну, кстати, это косвенное подтверждение, что все-таки череп был здорово поврежден еще при жизни, потому что, как вы знаете, череп Ивана Грозного сохранился, череп Федора Ивановича сохранился, и Герасимов, наш вот знаменитый скульптор, сделал исторические реконструкции обликов.
Как ударить надо, череп не сохранился.
Ну так там балдашник там железный был. А плечо какое? Удара. Да, Татьяна Васильевна, все наверняка наши слушатели, естественно, смотрели замечательную картину под названием «Царь».
Да, конечно.
И
Олегом Янковским.
Да, не только с ним. Вот, но вот роль действительно митрополита, какая она была? Вот насколько, во-первых, достоверна картина сделана, с вашей точки зрения, исторически?
Отношений.
Да, а во-вторых, что за фигура это была такая, действительно? Действительно, он смирял Ивана Грозного или это уже художество?
Да, показывают в Википедии, есть картина, что он отказывает Ивана Грозного.
Да, а сейчас мы еще раз тогда этот сюжет рассмотрим. Ну, на мой взгляд, фильм-то чудесно сделан с точки зрения вот изображения того второго Ивана, не периода активных реформ, позитивных, периода избранной Рады, а вот Ивана, который уже, в общем-то, не совсем психически здоров. Вот сам из себя, как Владимир Борисович Кобрин писал, сделал икону. То есть ведь он считал, что им двигает сам Господь Бог. Поэтому любое его решение – это решение самого Бога. Он же наместник Бога на земле. Да, правда, иногда он в этом сомневался и часами стоял на коленях в одиночестве, молился и спрашивал Бога, так ли он понимает свою миссию. Но что касается Филиппа, то вот в эпоху опричнины, когда все-таки самые такие решительные, талантливые люди с понятием чести очень высокой, в общем-то, были истреблены и из окружения царя уведены.
То есть не первый раз Россия лишается аристократии?
Ну, не все аристократы все-таки, слава богу, погибли в эпоху опричнины. Кстати, вот эта версия о том, что опричнина была направлена против боярства, она во многом искусственно придуманная, потому что если посчитать жертвы хотя бы даже по синодику, то на одного боярина приходится с десяток дворян, то есть людей служилых средней такой руки, а уж количество простолюдинов тут зашкаливает. Поэтому если с точки зрения жертв, то опричненной жертвой опричненной был прежде всего русский народ.
А о каком общем количестве жертв мы можем говорить вот точно?
Ну, это вещь весьма, конечно, условная. Мы знаем, ну, что самые большие жертвы – это погром Новгорода. И, ну, вот примерно считают историки, что где-то около 10 тысяч человек. Но это много для того
населения
времени.
Населения Новгорода на тот момент.
Ну вот не специалист я в этом деле, поэтому даже врать не буду. Но население страны к тому времени 5-6 миллионов человек. Но понимаете, в силу вот того перенапряга страны и хозяйства, и вообще атмосферы, в сочетании с эпидемиями чумы, которые приходили несколько раз на Русь вот во второй половине XVI века, гибель населения была значительная. И естественно, что от чумы, от мора, она гораздо больше была, нежели вот уносили эти опричные всякие репрессии и там жертвы Ливонской войны бесконечные, 25 лет идущие. Но мы вернемся к Филиппу.
К митрополиту, да.
Потому что на самом деле были люди, которые пытались остановить Ивана Грозного из таких, я бы сказала, высоких соображений. Вот в данном случае идеальный, конечно, такой оппонент – это митрополит Филипп. Он сам из рода бояр Калычевых, очень знатного, богатого рода. Ушел очень рано в монастырь, то есть это было желание такое именно внутреннее этого человека. И карьера его была исключительно духовная, был на Соловках. Иван Грозный сам упросил его принять митрополию после ухода митрополита Афанасия, который, кстати, тоже ушел, в общем-то, не соглашаясь с такими казнями.
С методами работы.
Да, вот. Но митрополит Филипп вошел в должность, обещая, что не будет мешать царю перебрать людишек вот в той, как, кстати, сказать, опричнине, то есть в той половине государства.
Людишек.
Да, в который Иван для себя выбрал. Но митрополит не сумел долго молчать, вот, и в конечном итоге выразил свой протест тем, что отказал Ивану в благословении, прилюдно причем это сделал. Ну, легенда вообще расписывает это в таких драматических тонах, что...
А ведь это для тогдашнего человека было очень важным.
Русский мир. Истоки.
С Татьяной Васильевной Черниковой, доктором исторических наук, доцентом кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО, мы продолжаем разговор. И вот митрополит Филипп, да, однажды все-таки не дал благословения.
Не дал, да. Ну, понятно, что не дав благословения, он поставил себя, в общем-то, вне уже закона и подал в отставку. Но Иван Грозный отставки не принял и сказал, что жди, когда я тебя отправлю в отставку. Ну и был инсценирован такой судебный процесс по доносу, который, кстати, новгородский архиепископ Пимен приложил руку к доносу на Филиппа. И Филипп, соответственно, был сведен позорно с митрополии, обряжен тут же на глазах у народа, избит, обряжен в дырявую рясу и на дровнях отвезен в отрочь монастырь Тверской, где, хотя он содержался в очень таких жестких условиях, но братья его очень уважала, любила, и, в общем-то, морально, наверное, он все равно оставался победителем в этой истории. Вот. Ну, а жизнь митрополита кончилась очень трагически в преддверии похода на Новгород. И, видимо, полагая, что митрополит должен испытывать чувство какой-то такой мести, враждебности, да, по отношению к новгородцам и к новгородскому главному архиепископу, Иван Грозный послал своего любимого опричника Малюту Скуратова, мы уже это имя вот произносили, Григория Лукьяновича Бельского, настоящее имя этого человека, вот с тем, чтобы тот взял у митрополита благословение на этот поход. Митрополит благословения не дал, и Малюта, в общем-то, задушил митрополита. Причем старцам, которые стояли под дверью, так сказать, боялись, что-то долго не выходит оттуда бывший опричник. На вопрос к нему, что там старец, ответ был такой: в келье душно, старец задохнулся. Вот,
просто.
Да,
да,
технично.
Да. Татьяна Васильевна, а уход самого Ивана Грозного, кончина?
О, кончина Ивана Грозного, естественно, тоже сопряжена с разными версиями. И вот те самые иностранцы, которых не любят очень некоторые наши такие...
Некоторые наши.
Некоторые наши, да, которые считают, что надо только официальным версиям верить. Вы понимаете, это все равно, что, например, рассматривать там уход Хрущева исключительно по газете «Правда», где описывается официальная версия. Или свержение Павла I, да, по манифесту, который вышел на следующий день, что Павел умер апоплексическим ударом, то есть от инсульта.
Понимаем вас, понимаем. Вот. Татьяна Васильевна, но вопрос остается.
Шутники сразу говорили, что апоплексический удар табакеркой в висок произошел. Вот.
Да.
Вот. Но Иван Грозный умер 18 марта 1984 года, ну, 16 века, естественно. И вот опять-таки мы знаем описание его смерти от Гарсея. Опять-таки, видите, иностранец, это представитель московской, лондонской торговой компании, очень близкий к Ивану Грозному человек, несколько раз ездил к Елизавете английской послом, именно русским, в общем-то, пользовался Ивана большим доверием, и последний день жизни Ивана Грозного мы знаем по описанию Гарсея, потому что Гарсей приглашался во дворец и якобы даже присутствовал на последнем таком сеансе астрологического гадания. Иоганн Эйлов, вот, доктор и советник Ивана Грозного, приобщил его к астрологии. Угу. Астрология ведь тогда почиталась как очень серьезная наука. Вот. И вот Иван Грозный пускал там по специально очерченному кругу пауков, которые... Кто-то добегал до конца, кто-то не добегал, но сам он сделал вывод о том, что он глубоко отравлен и спасти его нельзя. Кстати, кроме астрологических всяких изысканий по звездам и вот таких вот гаданий, которые ему, видимо, Иоганн Эйлов приобщил его к этой методе, он еще пригласил просто с русского севера
шаманов,
да, которые якобы тоже сказали, что погибнет он именно 18 марта 1584 года, вот, и дожив до обеда...
Смотрит, не гибнут.
Не гибнет, и он шаманам этим обещал сказать,
проблемы.
Что они за то, что оклеветали и напугали его... будут казнены. Правда, он еще не решил, сожгет он их или закопает в землю. Вот. Но, правда, на это вот эти гадатели провинции ответили, что день кончится, когда солнце сядет. Угу. И вот после ванны, которую он принял после обеда, вдруг и сел играть в шахматы, и в комнате находилось двое людей. Это как раз Борис Годунов и Богдан Бельский. Оба связаны с Малютой Скуратовым, которым погиб в Ливонской войне. Кстати, погиб героически, вел вперед в атаку солдат и был убит. Смертельную рану получил огнестрельную и умер от этого. И вот Богдан Бельский был его племянником, а Борис Годунов был женат на дочери Малюты Скуратова. И поскольку Малюта Скуратов, в общем-то, так получилось, что это единственный преданный слуга, в котором Иван не разочаровался, вот этих двух молодых людей, поднявшихся в годы опричнины, он к себе немножко приблизил. Правда, звезда Бориса Годунова немножко уже колебалась. Его сестра была замужем за царевичем Федором, наследником престола, а детей она, в общем-то, живых не рожала. И Иван Грозный подумывал, как бы и этого сына развести. Но вот мы говорим, что Федор такой слабовольный, но в отличие от своего брата, он не позволил отцу развести себя с любимой своей женщиной. То есть он посмел сказать отцу, что, батюшка, браки на небесах совершаются. И отказался это делать. Угу. Ну и вот с Федором в итоге...
И вот... При этих-то
согласился.
Двух
при этих-то двух
из ларца.
Пишет Гарсей, что царю стало плохо. Угу. Побежали звать врача. И за это время Гарсей бросает такую фразу: «Царь был удушен и окоченел». Кем удушен, как удушен, и учитывая, что в комнате было, так сказать, двое, и вот версия о том, что не очень был доволен Борисом Годуновым Иван Грозный, потому что приписывал его влиянию на слабосильного Федора, вот нежелание разводиться с бесплодной якобы женой.
Ну, вот, а время показало, у них потом родились дети?
На самом деле Ирина регулярно кого-то рожала мертвого, либо у нее были выкидыши, но потом у них родилась, да, дочка. Угу. Феодосия прожила полтора годика. Уже это происходило, кстати, угу, после смерти царевича Дмитрия в Угличе. Борис Годунов всячески планировал всякие браки с иностранными принцами, чтобы...
Да не вышло, к сожалению. Да. Да? Татьяна Васильевна, в общем, удавили Ивана Васильевича Грозного.
Ну, это, понимаете...
А в фильме я... такой
удавили
бодрый...
царя.
Такой бодрый, да. Хорошо, Татьяна Васильевна, вам огромное спасибо, да, за нашу встречу. Татьяна Васильевна Черникова, доктор исторических наук, рубрика «Русский мир. Истоки». Не успели послушать в прямом эфире, сделайте на сайте radiomayak.ru.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.